Глава четвертая. Миссия. «Странно», — думала Гарриет, — «что она так и не возненавидела Кёртиса после того, как узнала всю правду о его семейке. Она заметила Кёртиса на другом конце улицы, там же, где они с ним в прошлый раз встретились. Он очень сосредоточенно в перевалку топал по бордюру. Зажав водяной пистолет обеими руками, Кёртис колыхался из стороны в сторону, подрагивая рыхлыми боками. В развалюхе, которую он стерег, какой-то дешевый домишко под съем, хлопнула дверь с москитной сеткой. На лестницу вышли двое мужчин. Они тащили огромный, прикрытый брезентом ящик. Лицом к Гарриет спускался молоденький, нескладный юноша с очень блестящим лбом. Волосы у него торчали в разные стороны, а глаза были круглые и перепуганные, как будто у него за спиной только что рванул взрыв. Второй пятился задом, да так торопливо, что то и дело спотыкался. Но, несмотря на то, что ящик был тяжелым, ступеньки узкими, а брезент висел так криво, что вот-вот грозился съехать и угодить им прямиком под ноги, они лихорадочно протопали по лестнице, не сбавляя ходу, не останавливаясь. Кёртис замычал что-то, закачался и наставил на них водяной пистолет, а мужчины тем временем наклонили ящик и протиснулись с ним к грузовику, припаркованному возле крыльца. Кузов грузовика был тоже затянут брезентом. Второй мужчина, который был поплотнее на вид, в белой рубашке, черных брюках и черном жилете нараспашку, откинул брезент локтем и перевалил свой конец ящика через бортик. «Осторожнее!» — вскрикнул потлатый паренек, когда ящик с грохотом свалился в кузов. Второй мужчина, который так и стоял, Гарриет спиной, утер лоб носовым платком. Над лбом у него торчал седой набриолининый вихор. Они вместе поправили брезент и вернулись в дом. За этими загадочными действиями Гарриет следила без особого любопытства. Хилли мог часами пялиться на уличных рабочих, а если уж совсем умирал от любопытства, то мог и подойти к ним, начать забрасывать их вопросами. Но стоило Гарриет услышать про грузы, рабочих и инструменты, как ей тут же делалось скучно. Интересовал ее Кёртис. Если все, что о нем рассказывали, правда, то братья Кёртиса с ним очень дурно обращались. Иногда Кёртис приходил в школу с жутковатыми синяками на руках и ногах, только у Кёртиса бывали синяки такого странного цвета, как клюквенный соус. Говорили, что Кёртис куда нежнее, чем кажется. Чуть что заденет — сразу синяк. Он и простужался чаще других своих сверстников. Но все равно учителя иногда подсаживались к нему и расспрашивали про синяки. Какие вопросы они ему задавали и что отвечал Кёртис, Гарриет не знала. Однако среди детей распространилось смутное убеждение, что дома его бьют. Родителей у него не было, только братья да старая дряхлая бабка, которая вечно причитала, что у нее сил не хватает за ним приглядывать. Зимой он часто приходил в школу без куртки, без денег на обед, да и без обеда, или с каким-нибудь очень неполезным обедом, вроде банки варенья, которую учителям приходилось у него отбирать. Бабка постоянно изобретала какие-то отговорки, но учителя только недоуменно переглядывались. В конце концов, Александрийская академия — школа частная. Если семья Кёртиса может себе позволить оплачивать его обучение, $1000 в год, между прочим, то почему бы им не наскрести денег ему на обед и на пальто? Гарриет Кёртиса жалела. Правда, издалека. Он был, конечно, добряк, но двигался так резко и неуклюже, что вечно пугал людей. Малыши его боялись, девочки отказывались сидеть с ним рядом в школьном автобусе, потому что он трогал их лица, одежду и волосы. Кёртис пока не заметил Гарриет, но ей даже представить было страшно, что будет, когда он ее все-таки заметит. Она почти машинально перебежала на другую сторону улицы, уставившись себе под ноги и сгорая со стыда. Снова хлопнула дверь сетка. Снова по лестнице протопали двое мужчин с очередным ящиком. И тут как раз из-за угла вырулил длинный, отполированный до блеска, жемчужно-серый Линкольн Континентал. Мимо нее пронесся величественный профиль мистера Дайла. Гарриет с удивлением увидела, что Линкольн свернул к развалюхе. Мужчины загрузили в кузов последний ящик, расправили брезент и теперь, не торопясь, в развалочку подымались по ступенькам. Дверь машины распахнулась. Щелк. «Юджин!» — крикнул мистер Дайл, выскочив из машины и чуть не задев Кёртиса, которого он, похоже, не заметил. «Юджин, на секундочку!» Дядька с седым вихром напрягся. Он обернулся, и Гарриет аж вздрогнула, будто кошмарный сон увидела. На лице у него была красная метина клякса, похожая на намалеванный красной краской отпечаток руки.
«Ах, как я рад, что застал тебя! Ах, и нелегко тебя поймать, Юджин!» — сказал мистер Дайл, без приглашения топая вслед за ними по лестнице.
Он протянул руку худощавому пареньку, у которого так забегали глаза, что казалось, он вот-вот пустится на утек.
«Рой Дайл, Шевроле Дайла!»
«Это Лойл Рис», — сказал дядька постарше, поглаживая пальцем краешек пятна на щеке.
«Рис?»
— мистер Дайл любезно оглядел незнакомца.
«Вы не из этих мест, верно?»
Паренек, заикаясь, что-то пробормотал в ответ. Слов Гарриет не разобрала, но говор расслышала. Гнусавый бойкий фальцет уроженца гор.
«А, ну добро пожаловать к нам, Лойл. Вы ведь тут проездом? Потому что...»
Мистер Дайл скинул руку, чтобы упредить все возражения.
«Договор аренды есть договор аренды. Количество проживающих — один. Поэтому стоит лишний раз убедиться, что мы тут друг друга правильно поняли. Да, Джин?»
Мистер Дайл скрестил руки на груди, прямо как будто стоял перед классом Гарриет в воскресной школе.
«Кстати, нравится ли тебе новая дверь с сеткой, которую я специально для тебя установил?»
Юджин вымученно улыбнулся и сказал.
«Отличная дверь, мистер Дайл. Лучше прежней».
Красный шрам в сочетании с улыбкой превращал его в добродушного упыря из ужастиков.
«А водонагреватель?» — потирал руки мистер Дайл. «Теперь-то воду для мытья побыстрее нагревать можно, верно ведь? Теперь горячей воды у тебя будет хоть залейся!»
«Да, сэр, мистер Дайл».
«Юджин, если ты не возражаешь, я уж дальше без обиняков», — сказал мистер Дайл, умильно склонив голову к плечу. «В наших с тобой интересах, чтобы коммуникация шла без сбоев. Согласен?»
Юджин, похоже, растерялся.
«Во время двух моих последних посещений мне было отказано в доступе в арендуемое тобой помещение. Скажи-ка мне, Юджин...»
— он вскинул руку, не дав Юджину и слова вымолвить.
«Что происходит? Как нам исправить сложившуюся ситуацию?»
«Мистер Дайл, вы уж простите любезно, я не понимаю, о чем это вы?»
«Я думаю, Юджин, мне не стоит тебе напоминать о том, что как твой арендодатель я имею право осматривать помещение, когда сочту нужным. Давай-ка пойдем друг другу навстречу, хорошо?»
Он поднимался по лестнице. Юный Лойл Рис, казалось, перепугался еще сильнее и потихоньку, пятясь, отступал в квартиру.
«Мистер Дайл, хоть увольте, не пойму, в чем проблема. Если я чего не так сделал...»
«Юджин, буду с тобой откровенен. Соседи жалуются на неприятный запах. Я тут на днях заходил и сам этот запах почуял».
«Так вы, может, хотите зайти, мистер Дайл, осмотреться?»
«Я и впрямь, Юджин, очень хочу зайти и осмотреться, если ты не против. Сам понимаешь, у меня перед всеми моими жильцами имеются определенные обязательства».
«Гад!»
— Гарриет дернулась. Кёртис, пошатываясь, закрыв глаза, махал ей рукой.
«Слепой!»
— крикнул он ей. Мистер Дайл обернулся на полпути.
«Ха! Привет-привет, Кёртис. Поосторожней там!» — бодро сказал он и отошел подальше, скривившись от отвращения.
Кёртис развернулся и, топая, что было мочи, зашлепал по направлению к Гарриет, вытянув перед собой руки с болтающимися ладонями, будто чудище Франкенштейна.
«Чудайся!»
— пробулькал он.
«У-у-у, чудайся!»
Гарриет чуть со стыда не сгорела. Но мистер Дайл ее не заметил. Он отвернулся и, продолжая что-то говорить...
«Нет, Юджин, ты погоди. Я правда хочу, чтобы ты понял, в каком я нахожусь положении».
весьма решительно взбежал по лестнице, надвигаясь на испуганно пятившихся мужчин. Кёртис подошел к Гарриет. Не успела она ничего сказать, как он открыл глаза.
«Завяжи мне шнурки», —
потребовал он.
«Они завязаны, Кёртис».
Обычный разговор. Кёртис не умел завязывать шнурки и вечно просил детей на игровой площадке их ему завязать. Теперь же он начинал с этого любой разговор. Неважно, завязаны у него шнурки или нет. Безо всякого предупреждения Кёртис вдруг ухватил Гарриет за запястье.
«Поймал!»
— радостно пробубнил он. Гарриет и опомниться не успела, а Кёртис уже тащил ее через дорогу.
«А ну стой!» — сердито крикнула она и попыталась высвободиться. «Отпусти!»
Но Кёртис ломил вперед. Он был очень сильный. Спотыкаясь, Гарриет волоклась за ним.
«Стой!» —
закричала она, и, что было сил, стукнула его по лодыжке. Кёртис остановился, разжал влажную мясистую лапу. Выражение лица у него было абсолютно бессмысленное и даже, пожалуй, недоброе. Но тут он вытянул руку и погладил ее по голове. Пошлепал со всего размаху растопыренной ладонью, словно младенец, который пытается погладить котенка.
«Ты сильная, гад!» — сказал он.
Гарриет отошла от него, потерла запястье.
«И больше так не делай!» — пробурчала она. «Нельзя так людей хватать!»
«Я хорошее чудовище, гад!» —
хрипло проревел Кёртис, изображая чудовище.
«Я дружу!»
— он похлопал себя по животу.
«Ем только печенье!»
Оказалось, что Кёртис протащил ее через всю дорогу, прямо к съезду за грузовиком. Он мирно сложил огромные лапы под подбородком, поболтал ими, изображая коржика, чудище-печеньку из улицы Сезам. Затем, пошатываясь, подошел к грузовику и приподнял брезент.
«Гляди, гад!»
«Не хочу!» —
надувшись, сказала Гарриет, но едва она отвернулась, как из кузова донесся сухой, яростный треск.
«Змеи!»
Гарриет заморгал от изумления. Весь кузов был заставлен сетчатыми ящиками, а в ящиках были гремучие, мокасиновые, медноголовые. Змеи, большие и маленькие, свившиеся в огромные крапчатые узлы, из которых то там, то сям, словно языки пламени, выскальзывали чешуйчатые белые рыльца, долбились в стены ящиков, потом заостренные головки втягивались обратно, скручивались в пружину и выстреливали в сетку, в доски, друг в друга, а потом снова сворачивались и, безучастно, зорко, скользили по дну ящиков, пряча белесые горлышки, сплетаясь в гибкую загогулину. Чик-чик-чик. И вдруг снова напрыгивали на стенку и снова с шипением тонули в общем клубке.
«Не дружит, гад!»
— раздался у нее за спиной бас Кёртиса.
«Нельзя трогать!»
Каждый ящик закрывала посаженная на петли крышка с металлической сеткой. С боков были прикручены ручки. Большинство ящиков были выкрашены в белый, черный цвет или кирпично-красный, как стены у деревенских амбаров. Кое-где на стенках мелким шрифтом в кривь и в кость были выбиты стихи из Библии. Кое-где медные головки гвоздей складывались в рисунки. Кресты, черепа, звезды Давида, солнце с луной, рыбы. Другие ящики были украшены пробками от пивных бутылок, пуговицами, осколками и даже фотографиями, выцветшими полароидными снимками гробов, неулыбчивых семейств, деревенских парней с выпученными глазами, которые воздевали к небу гремучих змей, а за спинами у них пылали огромные костры. На одной поблекшей, призрачной фотографии была изображена красивая девушка. Волосы у нее были зачесаны назад, она жмурилась, воздев живое хорошенькое личико к небесам. Кончиками пальцев она придерживала у висков толстенную, злющую, полосатую, гремучую гадюку, которая свернулась у нее на голове, а хвост обвела вокруг шеи. Над фотографией были прилеплены разномастные пожелтевшие буквы, вырезанные из газет.
«Упокой Иисус Ризифорд, 1935-52». За спиной у нее Кертис еле слышно прохрипел что-то вроде
«Жуть».
Разглядывая нагромождение коробок, разнообразных, ярких, усеянных буквами, Гарриет вдруг наткнулась на нечто совершенно невероятное. Поначалу она даже не поверила своим глазам. В высоком ящике, как в одиночной камере, величественно покачивалась королевская кобра. Внизу, под петлями, там, где крепилась к ящику дверь, красными чертежными кнопками были выколоты слова «Господь наш Иисус». Кобра была не такая, какую повстречал Маугли в холодных логовищах. Не белая, а черная. Черная, как Наг и его жена Нагайна, которых насмерть закусал Рикки-Тикки-Тави в саду большого бунгало в поселке Сигаули, защищая мальчика Тедди. Молчание. Кобра раздула капюшон. Кобра вытянулась перед Гарриет и спокойно глядела на нее, беззвучно, плавно покачиваясь туда-сюда, туда-сюда, словно бы в такт ее дыханию. «Смотри и страшись». Ее крохотные красные глазки были немигающими глазами Бога. В них отражались джунгли, жестокость, бунты и церемонии, мудрость. Гарриет знала, что у кобры сзади, на капюшоне, метка в виде очков, и меткой этой великий бог Брахма одарил весь род кобры, когда самая первая кобра нависла над богом Брахмой и укрыла его своим капюшоном, когда тот спал. Из дома послышался какой-то шум. Хлопнула дверь. Гарриет подняла голову и только тут обратила внимание, что окна на втором этаже посверкивают матовым, металлическим отблеском, потому что залеплены фольгой. Пока Гарриет их разглядывала, а окна выглядели жутковато, нагоняли страху не хуже змей, Кертис сложил пальцы ковшиком и принялся трясти рукой у Гарриет под носом. Медленно, очень медленно он разводил полусогнутые пальцы в сторону, будто пасть.
«Чудовище!» — прошептал он и схлопнул пальцы. «Ам-ам! Жалют!»
Наверху опять хлопнула дверь. Гарриет отошла от грузовика, внимательно прислушалась. Кто-то, еле слышным, но явно разобиженным тоном, прервал собеседника. Мистер Дайл так и торчал там, за этими серебристыми окнами, и в кои-то веки Гарриет была рада услышать его голос. И тут же Кертис сцепился ей в руку и потащил к лестнице. От неожиданности Гарриет поначалу даже не сопротивлялась, но потом увидела, куда он ее тащит, и стала вырываться. Пнула его, уперлась в землю пятками.
«Нет, Кертис!» — завопила она. «Я туда не хочу! Стой! Ну, пожалуйста!»
Она уже хотела было цапнуть его за руку, но вовремя заметила его белый кет.
«Кертис, эй, Кертис, у тебя шнурок развязался», — сказала она.
Кертис остановился, прихлопнул рот рукой.
«Ой-ой!»
— разволновавшись, он быстро нагнулся к кедам, и Гарриет со всех ног бросилась бежать.